говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии России Владимир Рыжков. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Так что вы можете любым способом по пейджеру или по телефону задать свои вопросы нашему гостю. Ну, давайте начнем с августовских политических разных перетасовок, Владимир Александрович. Газеты вот пишут о намерении Российской партии жизни объединиться не только с Родиной, но и с Народной партией, с партией пенсионеров. Что за такая объединительная лихорадка обуяла массы политиков?
Все партии, о которых сейчас идет речь, они либо напрямую создавались в свое время администрации президента, либо были поставлены под контроль администрации президента. Я хочу напомнить, что партия пенсионеров, за которую, будучи обманутыми, голосуют миллионы людей на федеральных и на региональных выборах, была поставлена под контроль администрации президента перед выборами 2003 года. И если кто помнит те выборы, то партия пенсионеров вела свою пропаганду, агитацию, главным образом направленную против КПРФ, что имело свой результат. КПРФ получила не столько голосов, на сколько рассчитывала. Партия жизни возглавляется ближайшим соратником Владимира Путина, Сергеем Мироновым, главой Совета Федерации, его земляком, кстати, из Петербурга. Он возглавляет, наверное, самый лояльный орган во всероссийском государстве под названием Совет Федерации, где, я не знаю...
Ну, Дума тоже лояльная.
Совет Федерации более лоялен, я думаю, что, я боюсь ошибиться, но мне кажется, он один, и еще пара членов Совета Федерации входят в партию жизни.
Они говорят 17 человек.
Ну, может быть, но подавляющее большинство, в любом случае, более 170 членов Совета Федерации, подавляющее большинство состоит в партии «Единая Россия». И понятно, что Сергей Миронов не является не то что оппозицией, а напротив, он один из самых горячих сторонников действующего президента. Так что партия жизни — это тоже кремлевский проект. А что там еще? Партия жизни, да, Родина. Родина,
Родина, конечно, обновленная Родина.
Точнее, то, что от нее сегодня осталось после смещения фактического с руководящих постов двух реальных лидеров той Родины, за которую голосовали люди 3 года назад, то есть Дмитрия Рогозина и Сергея Глазева. Первое, что заявил лидер Родины Александр Бабаков, новый лидер, что его главная задача — восстановить отношения с администрацией президента. Он это сделал буквально в те дни, когда избирался лидером.
Но ведь получилось. Вот.
Получилось, да, получилось. Поэтому все эти три партии, они являются кремлевскими. Все они ориентированы на администрацию президента. Поэтому ничего удивительного в том, что им дали команду, они ее выполняют, нет. Замысел Кремля, как мне кажется, таков. Кремль хочет искусственно сформировать двухпартийную систему, где правый центр будет занимать «Единая Россия», а левый центр будет занимать вот это новое, значит, как ее даже назвать, «Партия жизни пенсионеров из Родины». Может быть, так ее можно назвать. Вот эта новая партия должна занять...
Но если народная будет партия, там еще, значит, будет народная партия пенсионеров жизни.
Народно-пенсионная Родина жизни. Да, Родина жизни, так ее можно будет назвать. Вот это все кремлевские проекты, которые сейчас сливаются в один такой большой проект. Конечно, возникает вопрос, будут ли люди за это голосовать. Я не исключаю, что они преодолеют 7-процентный барьер. В силу того, что, как ни в одной другой сегодня стране, российское общественное мнение манипулируется. Фактически у нас создана такая матрица, все, наверное, смотрели фильм «Матрица», такая создана матрица, когда все российское население подключено к ящику телевизионному.
Двумя каналами.
Да, двумя каналами, то есть левое полушарие, правое полушарие зомбируется каждый день. И естественно, что если будет достаточно талантливая пиар-компания, и прославляющая вот эту партию пенсионной жизни из Родины, то вполне возможно, что в условиях полной монополии на телевидение Кремль добьется своего. «Единая Россия» кремлевская будет дополнена фракцией вот этой, значит, «Родины жизни». И это заодно, видимо, решается задача дальнейшего ослабления КПРФ, потому что пытаются захватить часть электората Компартии Российской Федерации. И, может быть, даже пострадает и Жириновский с его партией, потому что делается одновременно попытка захватить какую-то часть патриотического избирателя. Так что это кремлевские манипуляции, но... О том, что это кремлевские манипуляции, узнают только слушатели «Свободы», «Эхо Москвы» и читатели нескольких либеральных газет. Потому что основная масса населения будет целенаправленно обманываться государственным телевидением. Им уже рассказывают, нашим гражданам, о том, что это оппозиция, что это оппозиционные партии.
Ну вот Миронов что же, он критиковал там изменения, да, конечно, в избирательном законодательстве, да, не так давно, да, начал.
Оппозиционер,
критику,
который возглавляет палату, состоящую из единороссов.
Ну, а партия вот пенсионеров, знаете, что сказала? Она сказала, да, мы отошли от таких методов борьбы, как стачки, да, и митинги, так как понимаем, что этими методами мало что можно достичь. Сказал вождь этой партии,
мы просто говорим о реалиях. Реалии таковы, что это кремлевские проекты. И мы говорим о том, как это будет подаваться в общество и как это будет восприниматься обществом. Общество наше обманывается каждый день. И очень вероятно, что и в данном случае оно будет обмануто и пойдет за этим обманом. И многие миллионы, ну какие-то миллионы людей вполне могут проголосовать за вот такую, с позволения сказать, левоцентристскую оппозицию, созданную, собственно говоря, самим президентом и его администрацией. Причем интересно, как это подается все, когда лично президент принимает лидеров этих оппозиционных партий, после чего они выходят и говорят, что вот мы приняли решение объединяться с другими оппозиционными партиями. То есть, в общем-то, делается все довольно откровенно, и нам только остается наблюдать, что с этим будет дальше.
Павел Александрович, а вот интересны все-таки результаты опроса. Смотрите, ВЦИОМ, вот тот, который ближе к власти, он провел опрос по поводу нового партийного объединения этого, и 3% выражают твердую готовность проголосовать на выборах за него уже, и 17% не исключают для себя такую возможность в принципе. То есть это на самом деле такой приличный потенциал.
Приличный потенциал, к тому же я хочу заметить, что проект ведь еще не создан. Сейчас идут только подготовительные работы, и так как Россия, может быть, не лидер в производстве автомобилей и не лидер в производстве, значит, холодильников, но Россия точно лидер в области манипулирования общественным сознанием и политических технологий. И нет никаких сомнений, что этот проект будет финансово обеспечен, что ему будет открыта зеленая дорога на телевидении, и будут придуманы ролики антиолигархические, социальные.
Но они министров критикуют.
Они министров критикуют. Глядишь, даже Зурабова, значит, загрызут и снимут. Вот. И 2-3 таких хода, и эта партия действительно может получить довольно значительный процент. Я еще раз повторяю, в условиях, когда информация в стране монополизирована, и в условиях, когда общество массово и ежедневно манипулируется, практически можно раскрутить любой проект, тем более такой, в которые вовлечены такие серьезные силы.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в эфире Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проведение в Москве вечера памяти жертв Бабьего Яра совпало с возобновлением суда над Александром Копцевым и открытием в Тегеране выставки карикатур на тему Холокоста. Ситуацию обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В московской нашей студии Владимир Рыжков, один из лидеров Республиканской партии, депутат Государственной Думы России. Владимир Александрович, но я все-таки хочу понять одну такую вещь. Понятно, что это кремлевский проект, понятно, что он пытается занять некую такую вот нишу между коммунистами и партией власти, но не очень понятно, почему именно сейчас. Вот смотрите, Владислав Сурков выступал перед деятелями партии жизни еще весной. Сегодня им разрешили вывесить эту стенограмму на сайте rpvita.ru. Довольно интересно, если кто интересуется политикой, может почитать откровения одного из главных манипуляторов российских, господин Суркова, заместитель главы администрации президента. Он еще тогда сказал, что России нужна крупная политическая партия. Вот что, Единая Россия не справляется? Единая Россия, получается, как такой манипулятивный проект теряет свои возможности, дискредитирует себя. Вот сегодня они, например, заявили, что они присоединят к себе такую Российскую Объединенную Промышленную партию, о которой вообще не слышно было, кроме там одних выборов где-то в Адыгее. И даже ее лидер будет включена в руководство, такая из депутат Елена Панина, она будет выступать на их съезде теперь по вопросам промышленности. Хотя, мне кажется, что раньше она заведовала дворянским собранием. Вот что с «Единой Россией»-то тоже происходит?
Я посмотрел итоги выборов, которые были в марте.
Но они же такие были со снятием Родины, то есть не
тем
очень корректно.
Все-таки это было 8 регионов. Я уверен, Михаил, что вы очень подробно освещали эти выборы. Статистика такая. «Единая Россия» по процентам набрала около 38% в среднем по стране. Вот. И понятно, что следующая проверка будут октябрьские выборы. Тоже в 8 регионах будут выборы по партийным спискам. В целом, пока «Единая Россия» не выходит на необходимое для Кремля 50%, несмотря на все манипуляции, фальсификации, снятие Родины, и, кстати, не только Родину, десятки партий снимались с выборов в марте, и полагаю, что то же самое мы увидим в октябре. В этом смысле Кремль хочет гарантировать себе конституционное большинство в Государственной Думе, а для этого нужно иметь больше, чем одну 100% лояльную фракцию. В этом смысле, предположим, если «Единая Россия» путем массового оболванивания общества и открытых фальсификаций получит на думских выборах 40%, то совсем не помешает, если будет левоцентристская прокремлевская фракция, скажем, которая получит 15% голосов. К тому же всегда есть готовый к услугам Жириновский с его 10-15%. Вот вам и искомое конституционное большинство более 66%. Так что эта тактика вполне прагматична. Почему сейчас? Не так много осталось времени до думских выборов. Уже в августе будущего года они будут объявлены, то есть остался ровно год. Этот год нужно потратить на выстраивание партийных структур, подготовку людей, штабов и так далее. Кроме того, я не исключаю досрочных выборов. Если все у них будет складываться достаточно успешно, вот со всеми этими клонами, то по новому закону о партиях к концу этого года будут ликвидированы все оппозиционные партии. Вот мы сейчас на своей шкуре это испытываем. Мы ведем 15 судебных процессов, республиканская партия, по закрытию наших региональных отделений. И мы ведем федеральный суд против Федеральной регистрационной службы. Следующее заседание состоится 7 сентября. То есть идет целенаправленное удушение оппозиционных партий и укрупнение прокремлевских партий. Так что если все у них будет складываться благополучно, нельзя исключать и досрочных парламентских выборов.
Вот вы участвовали в конференции «Другая Россия». Да. Выступали разные оппозиционеры, кое-кто из либеральных критиков власти туда не пришел, скажем, Союз правых сил, да и Яблоко тоже было в персональном, так сказать, виде представлено. Ну а что, вот смотрите, на те, кто на кремлевском таком фланге разные расцветки, они что-то делают, активно выступают. А вот люди либерально-демократические, они собрались один раз летом и, так я понимаю, разъехались дальше оттягиваться в отпусках. То есть получается, что одни используют время для подготовки к выборам, для пропаганды, для работы с людьми, а другие, так сказать, это время растрачивают впустую. Или они прав?
Ну, во-первых, Кремль играет на нашем фланге, играет достаточно эффективно. Например, сейчас есть три партии на либеральном фланге, на демократическом фланге, которые борются за перерегистрацию по новому закону. Интересно отметить, что только одна из этих партий без всяких проблем получила от Кремля регистрацию. Это «Яблоко». Причем случилось это в пятницу, накануне их съезда. То есть демонстративно администрация президента подала сигнал, что «Яблоко» в фаворе у Кремля. Диаметрально противоположное отношение у властей к республиканской партии, как я уже говорил, несмотря на то, что мы еще в декабре прошлого года представили список членов партии на 64 тысячи человек, что на 15 тысяч больше, чем требует закон. Мы представили около 60 зарегистрированных региональных отделений, то есть мы соответствуем по всем критериям новому закону. Тем не менее, ни один наш документ не регистрируется, и идет 15 судов по закрытию наших региональных отделений. И промежуточную позицию Кремль занимает по отношению к СПС. У них, как и у нас, уже несколько месяцев идет проверка, но никаких документов на руках нет. То есть идет раскол такой довольно циничный демократического движения. Вот. Точно
так. Разводка это называется.
Ну, я не люблю употреблять уголовные термины, но можно и так сказать, разводка. Поэтому действительно наш фланг раздроблен. Кстати, я считаю грубой ошибкой неучастие лидеров «Яблока» и «Союза правых сил» в конференции «Другая Россия». Я считаю, что она прошла успешно. И там был очень широкий круг правозащитников, очень широкий круг политической оппозиции, от левой оппозиции до либеральной оппозиции. И это была хорошая площадка для диалога. В общем, я, по крайней мере, оба дня участвовал, выступал, и я даю высокую оценку этому форуму. Вот, тем не менее, Михаил, какая-то работа идет. Вот мы сейчас готовимся к выборам октябрьским. Картина выглядит на сегодняшний день так. Яблоко, насколько мне известно, идет отдельно в Карелии своим списком. При этом мы и СПС приняли решение не участвовать в Карелии, чтобы не раскалывать голоса. СПС идет своим списком в декабре на первые выборы в Пермском крае.
Во главе с Никитой Белых?
Во главе с Никитой Белых, да. Мы войдем в этот список, я имею в виду, мы, республиканцы, войдем в этот список и активно поддержим в Перми СПС. Яблоко там тоже не идет. Яблоко и СПС выдвигают общий список на базе Яблока в Свердловской области. Мы там не участвуем и поддержим их список. А республиканцы сегодня, кстати, вот эта новость для эфира, сегодня в 3 часа дня Астраханская областная избирательная комиссия зарегистрировала предвыборный список Республиканской партии России в Астраханской области. Мы зарегистрированы. В этот список вошли представители Союза правых сил, и мы получили поддержку Яблока. То есть мы можем сказать так, что в трех регионах Яблоко идет в Карелии, значит, как единственный участник. СПС идет в Перми как единственный участник при нашем участии и поддержке. Республиканская партия России зарегистрировала свой список в Астрахани, и мы там не конкурируем ни с Яблоком, ни с СПС. И Яблоко вместе с СПС идут в Свердловской области, где мы их поддержим. То есть, по крайней мере, мы рассчитываем на то, что в нескольких регионах нам удастся объединить усилия и показать неплохой результат.
Вот с пейджера 961-33-33 в Москве вопрос такой, точнее, это даже мнение. Наше население никто не обманывает и не зомбирует. К сожалению, оно само по себе такое. Дебилизированное, темное, плохо информированное. Это масса без сознания. Что скажете, Владимир Александрович?
Ну, я был бы, наверное, неисправимым оптимистом, если бы сказал, что в этом комментарии нет доли истины. Но я не стал бы абсолютизировать тьму и, скажем так, безграмотность нашего народа. Вы знаете, те же американцы, на многих наблюдателей, рядовые, производят такое же примерно впечатление. Значит, тупые, жующие, так сказать, обыватели, которые мало в чем понимают. Но, тем не менее, у них есть возможность смотреть теледебаты, у них есть возможность сравнивать точки зрения ведущих партий, у них есть возможность выбирать. Поэтому наши люди не хуже, не лучше. Они
такие. Вы знаете, же. Вот есть же опросы, просто результаты, что 60% да. считают, там 60-70% по-разному сторонников тех же самых партий, в том числе оппозиционных, считают, что они вполне представлены на телеканалах. Вот я тут видел результаты опроса того же ВЦИОМа, да? Что все в порядке.
Это имеет в том числе ту причину, что Кремль достаточно изощренно. Я не хочу называть фамилии, но либералы есть на телевидении. Есть. Вот. Только это те либералы, которые либеральному движению мало что добавляют, а наоборот его дискредитируют. Поэтому так вот с точки зрения постороннего, например, скажем, Владимира Рыжкова или Гарри Каспарова, вы не увидите никогда.
А вот есть такая программа «К барьеру», там обычно зовут либеральных представителей,
ну,
чтобы их слегка потоптать.
Да, и как раз, если вы
заметили... Но не всегда удается, кстати.
Да, но если вы заметили, зовут далеко не всех.
Не всех, согласен.
Не всех, да.
Да, есть черные списки.
И как раз те, кто представляет с точки зрения Кремля наибольшую опасность, не появляются никогда и нигде. Поэтому, наверное, у населения может создаться впечатление, что всех показывают. Но это не так. Кроме того, я внимательно следил за событиями, ну, как и вы, Михаил, когда закрывали, скажем, программы Светланы Сорокиной или Савика Шустера. Вот, и Кремль обосновывал это тем, что у них низкие рейтинги. Но это была неправда. На самом деле, когда были политические дебаты настоящие в прямом эфире и политические ток-шоу, у них были очень высокие рейтинги. Это говорит о том, что наше население вполне интересовалось политикой и вполне с удовольствием пыталось разобраться в разных точках зрения. Вот это отупление и оскотинивание нашего населения производится осознанно, целенаправленно. Это политика властей. И я не согласен с тем, что общество не открыто к дискуссиям. Оно открыто, просто оно лишено такой возможности. Лишено совершенно осознанно. Это политическое решение власти монополизировать информацию и подавать, как в советское время, только через гостелерадио СССР. Вот у нас сейчас возрождено гостелерадио СССР с единственным дополнением, что в отличие от гостелерадио СССР показывают американские боевики. И очень
и сериалы,
да, и юмор еще. Бандитские, ментовские сериалы. И с утра до вечера, значит, народ гогочит для того, чтобы не думать о серьезных каких-то проблемах.
Знаете, есть еще один такой ход, когда используются всякие...
Это все, кстати, Михаил, элементы вот той матрицы, о которой я говорил. То есть матрица состоит из государственно отфильтрованных новостей про хорошего президента и про успехи России. Второй элемент матрицы – это рассказ, как плохо на Западе, особенно в Америке, в Ираке, во Франции, где все свежит.
Ну, войну еще можно показывать, да. Не чеченскую,
третий
а там
элемент,
на Ближнем Востоке.
Третий элемент матрицы – это то, что новое появилось после советского времени. Это бесконечные сериалы, где рассказывают о том, какой ужасный мир есть, преступный. И человек сидит у себя там в Барнауле где-нибудь, в хрущевке, в двушке, думает, господи, ну я-то еще-то ничего живу, как в сериалах-то все ужасно. И пятый элемент матрицы – это бесконечная развлекуха, это «Фабрика звезд», это «Петросян», это вот это, значит, бесконечный поток хохота, юмора и так далее. Вот пять элементов матрицы, благодаря которым население удерживается в таком вот желеобразном скотском состоянии.
Ну, я добавил бы еще, знаете, вот использование всяких клонов. Кстати говоря, есть такая версия, что в этот раз против вас будут использованы не какие-нибудь «Свободные России» и ДПР, а вот, может быть, даже из «Единой России» выделят тут такое специальное крыло.
Да, вполне возможно.
Хлопонин, Зеленин.
Судя по той информации, которую я располагаю, обсуждается в Кремле новый либеральный проект. Либеральный в кавычках, разумеется.
Лояльно-либеральный.
Да, то есть свой такой тоже, из колбочки. Что-то вроде партии либеральной жизни, или партии либеральной родины, или партии пенсионеров-либералов. Вот, значит, что-то такое обсуждается, значит, учитывая, насколько бурную активность Кремль развил в последние дни вот, в области партстроительства. Мы с вами, Михаил, вполне можем ожидать в ближайшие дни какого-то сюрприза и на этом фланге.
Это
интересно. Надеюсь, что наш избиратель все-таки, несмотря на всю матрицу, сумеет отличить.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии России. А я напомню слушателям, что 15 августа в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Портрет победителя, прошлое и будущее лидера Хизбаллах, роль российского контингента в Абхазии, насколько приносят мир миротворцы, когда истощатся запасы нефти и газа, и вообще истощатся ли и подготовка к школе, и мода на раннее развитие детей. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа, с повтором в 2 часа ночи в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Первые подразделения миротворческих сил ООН могут быть дислоцированы в Южном Ливане через день или два, считают в Министерстве обороны Израиля. Всего, согласно резолюции Совета Безопасности, вдоль Ливано-Израильской границы должны быть размещены 15 тысяч миротворцев и ливанские войска. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни предупредила Сирию не пытаться посредством группировки «Хезболлах» влиять на правительство Ливана и вмешиваться в его внутренние дела. Эти слова Ливни прозвучали в ответ на заявление президента Сирии Башара Асада о том, что Израиль проиграл сражение с Хезболлах в Ливане. Иран, в свою очередь, выразил готовность нанести ответный ракетный удар в случае нападения на него Израиля или Соединенных Штатов. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Движение уже зарегистрировано и работает, сообщил его председатель, директор Института прав человека Камилжан Каландаров. В Сочи начинается неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. Среди других лидеров в Сочи прибыл новый премьер-министр Украины Виктор Янукович для переговоров о поставках газа с российским премьер-министром Михаилом Фродковым. Генпрокуратура России приостанавливает процедуру экстрадиции 13 граждан Узбекистана, которых на родине обвиняют в терроризме и убийствах во время событий в Андижане в мае прошлого года. Такое решение прокуратура приняла по рекомендации Европейского суда по правам человека. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате теракта по меньшей мере 9 человек погибли и 35 были ранены.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии России. Телефон 8 800 200 22 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Давайте еще вопрос пейджера. Владимир Александрович, вот тут Николай Ломов из Санкт-Петербурга говорит, до чего мы любим сравнивать себя с американцами в положительном или отрицательном смысле. Сначала почитайте их конституции Калифорнии, США и сравните с нашими. Вот я, честно говоря, не понял вопроса. По-моему, смысл, видимо, такой, что у них лучше или у нас лучше?
Ну, не знаю, у нас, на мой взгляд, отличная конституция. То есть, если посмотреть права и свободы граждан, посмотреть раздел Конституции, посвященный федерализму, у нас великолепная Конституция. Другое дело, что реальная жизнь и даже законодательство совершенно ей не соответствуют. Например, 13-я статья Конституции России говорит, что граждане свободны объединяться в партии. Ну, попробуйте, создайте партию. Или, например, другая статья Конституции говорит, что граждане свободны собираться без оружия, мирно, на митинги, демонстрации. Ну, попробуйте в Питере, соберитесь на митинг, демонстрацию. Значит, поколотят, помолотят и так далее. То есть, например, закон о референдумах запрещает референдумы, закон о митингах запрещает митинги, закон о партиях запрещает свободное создание партии. Я уж не говорю о том, что наша Конституция провозглашает свободу слова в нашей стране, чего близко нет. Поэтому, как и было в советское время, у нас прекрасный текст, если говорить о тексте Конституции, и законодательство, и практика жизненная, которая совершенно этому тексту не соответствует. В этом, видимо, главное различие наше, скажем, не только с Соединенными Штатами, но и с другими демократическими странами. Там конституции более-менее соблюдаются. У нас конституция попирается каждый день, в том числе и в бытовой жизни. Например, конституция запрещает прописку, а по факту она есть, ну и так далее. Или, например, конституция говорит, что граждане вправе выбрать альтернативную воинскую службу, но закон об альтернативной воинской службе
превращает ее в наказание.
Превращает ее просто, значит, в одну из форм, значит, системы, значит, уголовного наказания и так далее. Поэтому конституция у нас не хуже, чем у американцев. Я бы даже сказал, что она получше, чем у американцев, потому что она более современная, она уже написана с учетом опыта исторического. А у них она очень такая древняя, архаичная, даже смешная иногда.
Ну ничего, но Британия, она и без,
да,
конституции писана,
но
и живет.
От видите, того, как? Что у нас такая замечательная конституция, она ведь не легче.
Давайте слушателей подключим. Давайте. Дмитрий из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову.
Да.
Да, мы вас слышим, вы в эфире.
Спасибо. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
У меня традиционный экономический вопрос. Вот относительно налога на добавленную стоимость. Ну, как известно, этот налог стимулирует инфляцию, усугубляет пропасть между доходами самых богатых и самых бедных, стимулирует теневую экономику. Вот задавался вопрос Ларионову, он сказал так четко, что в течение 2-3 лет ничего сделать нельзя и делать не будут. У Гаспарова был крен в сторону политики, Левичев сказал, что нужно увеличивать...
У вас уже целая коллекция, понятно, Владимир Александрович. Ваше отношение, да, к НДС. Вот, кстати говоря, один из хороших экономистов Дворкович, он предлагает заменить налогом с продаж.
Вот, я не великий экономист, боюсь, что я разочарую слушателя. Я хочу только, может быть, как-то таким робким адвокатом НДС выступить, в том смысле, что он действует практически во всех европейских странах. Вот.
А в США вот с продаж есть налог.
Да, у нас тоже был налог с продаж. Вот, поэтому...
Никому не нравился, кстати.
Да, никому не нравился. Поэтому как-то вот европейцы живут с НДСом, в общем-то, и пока от него не отказываются. Но В любом случае, ваша точка зрения заслуживает, по меньшей мере, уважения и интереса. Вся проблема в том, что у нас нет сейчас диалога между различными точками зрения. Вот ваш голос останется голосом в пустыне, вопиющего в пустыне, потому что в Думе есть монополия одной партии. Вот, например, все мы, то есть вот независимые, там, коммунисты, ЛДПР и Родина, точнее, обе Родины теперь уже. Точнее, видимо, теперь будет опять одна Родина, но это не важно. Мы можем вообще не ходить на работу оставшийся год в Думу.
А вам зарплату не будут платить.
И тем не менее она будет заседать, потому что достаточно одной правящей фракции. И вся дискуссия уничтожена. Поэтому вы можете быть за НДС, вы можете быть против НДС. В стране нет альтернатив и в стране нет дискуссии. Поэтому, скорее всего, Андрей Николаевич Илларионов прав. Пока у власти эта группа людей, кстати, ваших земляков, и эта партия, трудно рассчитывать на какие-то перемены, в том числе и в налоговой системе.
Владимир Александрович, вы про Думу сказали, я не могу не задать вопрос. Вы знаете эту историю с вице-спикером Слизкой?
С подаренными акциями?
Да, ей вот подарили пачку акций крупного завода, одного известного, Трансмаш в Саратове, а другого она даже не помнит какого. Но, в общем, тот, который она взяла, это якобы для защиты от рейдеров. И вот завод стал получать заказы от МПС, там кого-то она туда возит и так далее. Акции она якобы отдала в доверительное управление. Ну, в общем, вот такая история. Скажите, а что, депутатам можно брать борзыми щенками? Али акциями?
Ну, тут надо смотреть очень, очень внимательно законы, я так сходу не готов. Я лишь только могу сказать, что, по-моему, в любой правовой стране это было бы однозначно квалифицировано как коррупция и уголовное преступление. И та конвенция, которую мы ратифицировали о борьбе с коррупцией, кстати, недавно, и Любовь Константиновна горячо выступала за ее ратификацию, мне кажется, что если ее внимательно почитать, она точно так же это будет рассматривать как уголовное преступление и коррупцию. Но, опять-таки, я не судья, не прокурор, чтобы выносить приговоры. Я высказываю только свою личную точку зрения. С моей точки зрения, это вопиющий случай сращивания публичной власти и частных интересов. С моей точки зрения, это одно из проявлений коррупции.
Партия «Единая Россия», вот сообщение Интерфакса, считает необходимым увеличить бюджетное финансирование некоммерческих организаций в 2.5 раза по сравнению с текущим годом из бюджета, да, федерального, до 1 250 000 000 рублей. Средства, выделенные из бюджета некоммерческим организациям, будут распределены между ними по результатам конкурса, проводимого Общественной палатой России. Как вы к этому относитесь?
Ну, я здесь, у меня довольно сложное к этому отношение, то есть я не могу однозначно сказать, что это все замечательно, и также не могу сказать, что это отвратительно, мерзко и подлежит однозначному осуждению.
То есть как получится по результату
смотреть? Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что мы только начинаем осваивать опыт довольно успешный многих стран, когда государственные полномочия передаются гражданам. Ну вот, например, я столкнулся с конкретным случаем. У меня в избирательном округе в Барнауле есть дом ребенка, где, значит, ну, детский дом, короче говоря, да. Там порядка 130 ребятишек и взрослый персонал 150 человек. Вот вдумайтесь в эти цифры, да, на 130 детей, 150 взрослых, взрослый персонал. Если посмотреть расходы бюджета, которые тратятся на содержание этого учреждения, вот, и если этих детей просто раздать по семьям и эти деньги выплачивать патронажным семьям, которые будут о них заботиться, то я уверен, что найдется, ну, немало семей, которые за такие хорошие деньги будут воспитывать чужих детей. То есть это вот пример того, как на самом деле государственные органы совершенно неэффективны, и когда обществу вполне можно передавать, в том числе общественным организациям и так далее. Поэтому если эти деньги, которые, кстати, уже в этом году распределяются и на будущий год планируются, если они пойдут на действительно проекты, скажем, защиты детства, защиты здоровья, защиты природы, защиты прав человека.
Я подозреваю, что дочерним организациям «Единая Россия» не
вот
пойдут.
Я вот так не могу заранее обвинять людей в том, что вот у них злые намерения. Да?
Это не злые, они тоже вот. Хорошие хотят нести от партии.
Я не исключаю, что эти деньги пойдут действительно реально существующим общественным организациям, которые действительно делают хорошие дела. И вот мой опыт там, политический и то знание жизни, которое у меня какое-никакое есть, показывает, что общественные организации гораздо эффективнее, чем госорганы, защищают права людей и, кстати говоря, выполняют социальные программы. Гораздо эффективнее. За те же деньги в 2, в 3, в 4 раза порой эффективнее делают. Поэтому, если этот миллиард будет выделен и он попадет в руки... Ну, я приведу пример. У меня в городе Барнауле очень много разных общественных организаций. Например, есть такая организация «Незабудка». Ее, в общем-то, Михаил, вы вспомните, потому что они в свое время на электричках ехали в Москву, когда во время монетизации льгот у детей-инвалидов отменили право бесплатного проезда. Вот как раз это делала вот эта организация. Шуму было много. Так вот, то, что они делают для детей, несопоставимо ни с одним государственным органом. Если им дать немного денег, то отдача будет очень большая. Это дети-инвалиды с церебральным параличом, и они делают огромную работу. Огромную работу. Это родители. Они всем сердцем этим занимаются. Понимаете? Поэтому, если эти деньги будут распределены прозрачно вот между такими организациями, толк от этого может быть очень большой. Если же эти деньги будут просто распределены между своими и разворованы, то это дискредитирует всю идею.
Напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии. А как вам переезд Конституционного суда в Петербург стоимостью 5 миллиардов 200 миллионов рублей? Вот цифры появились.
Я очень разочарован нашим Конституционным судом. Я просто очень разочарован позицией Валерия Дмитриевича Зорькина, которого я очень уважал. И, к сожалению, сейчас не так сильно уважаю, как раньше. Потому что, на мой взгляд, они просто сломались и сдались.
19 дач на Крестовской... Нет, извините, в Репино и 19 резиденций на Крестовском острове.
Они сейчас имеют огромные дачи в Усово. Причем там была довольно темная история с получением этих земельных участков и со строительством этих коттеджей. История, кстати, не расследование журналистами, к сожалению. Я думаю, что падение Конституционного суда началось именно тогда, 5-6 лет назад, когда судьи Конституционного суда взяли землю у управления делами президента, и была какая-то махинация с деньгами на строительство этих коттеджей. Вот тогда все началось. Потом вся эта история продолжилась, когда в Конституционный суд пришло несколько новых судей. По странному стечению обстоятельств, в основном из Питера, работники прокурорского плана. Вот, это изменило уже качественный состав, профессиональный состав суда. И окончательное падение произошло тогда, когда Конституционный суд признал конституционным отмену выборов губернаторов. Вот это была та красная черта, за которую перешел Конституционный суд, после чего я сказал, я сейчас это не боюсь повторить, что Россия потеряла конституционное правосудие. То есть мы потеряли орган, который в состоянии мужественно встать на защиту основ конституционного строя России. Поэтому дальше с ними можно делать все, что угодно. Можно их перевозить в Петербург, можно в Тверь, можно, значит, на Урал. Вот. Тем более, я думаю, там есть большие коммерческие интересы. Ведь кто-то получит подряды на стройку, кто-то получит подряды на переезд, на оснащение и так далее, и так далее. Поэтому это и большой коммерческий проект. Но, к сожалению, мы потеряли Конституционный суд как высшую конституционную инстанцию. И, в общем-то, уже не так важно, в Москве он будет или в Петербурге. В общем-то, надежда на то, что при этом политическом режиме и при этом Конституционном суде граждане могут получить действенную защиту своих конституционных прав, почти уже не осталось.
Давайте еще вопрос слушателя. Пожалуйста, Александр из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Михайлович, мне кажется, вы заблуждаетесь, слишком придавая большое внимание «Единой России». На самом деле, у нас в России правит одна партия, нефтегазовая. Именно она определяет, каким быть партиям в парламенте и какой, в конце концов, должен быть президент. Вот сегодня эта нефтегазовая партия готовится отнюдь не к выборам в Думе, она готовится к выборам президента. И вот здесь они, мне кажется, сыграют ту модель, о которой вы еще не говорили, а именно, новая вот эта скрученная партия, новый проект, конечно, не годится для президентских выборов. Необходима некая колоритная коллизия. Помните, Зюганов или Ельцин на смертном одре. Я думаю, что чудесное обретение своего отца в Израиле господином Жириновским выведет его и его партию, и ее специально сейчас таскает по всем средствам информации, на следующих президентских выборах в любом случае. Путин это будет или его...
Вы имеете в виду спарринг-партнером?
Да, я думаю, что Сокол и Дельштейн наконец получат свое право сыграть большую игру. И вот здесь, Владимир, вы заблуждаетесь, потому что для нефтегазовой партии отнюдь либеральная экономика не нужна. Посмотрите в Москве по наличию последних марок автомобилей и как делится нефтяная рента.
Ну, Москва вообще нетипичный город. Город ренты не только нефтяной, но и земельной. Ну, вообще, нефтегазовая партия, она, конечно, мощная, но мне кажется, что у нефтегазовой партии есть такая еще суперпартия внутри, чекистская. Пожалуйста, Владимир.
Ну, я как раз здесь не вижу никаких противоречий между тем, что мы обсуждали, и этим очень интересным комментарием. Дело в том, что нефтегазовая партия – это и есть Кремль. Ведь, посмотрите, ближайшие соратники нашего президента, собственно говоря, и возглавляют эту нефтегазовую отрасль и партию, да, Алексей Миллер, это соратник Владимира Владимировича Путина по Питеру. Дмитрий Медведев,
Газпром,
преемник номер один, одновременно возглавляет Газпром. Сечин с помощью президента и администрации поглотил ЮКОС, Юганск нефтегаз, и возглавляет Совет директоров Роснефти. То есть нет никакого даже зазора, даже иголка не пролезет между Кремлем и нефтегазовой отраслью. И даже башни Кремля по форме напоминают нефтяные вышки. Так что здесь, значит, и над каждой из ней флаг своей нефтяной и газовой компании. Так что здесь нет никакого противоречия. Действительно, страной правит очень небольшая группа людей, в основном из Питера. Эти же люди контролируют нефтегазовую отрасль. Действительно, вы совершенно правы, они сейчас озабочены только одним вопросом, как обеспечить свою монополию на власть после 2008 года, как усадить в трон преемника. А для этого им нужна абсолютно послушная дума, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Во всем я с вами совершенно согласен, кроме одного, Владимира Вольфовича. Я думаю, что вы ошибаетесь. Хочу напомнить вам, что Жириновский не был допущен до выборов 2004 года в силу того, что он достаточно популярен. Несмотря на то, что Путин был тогда в зените популярности.
Сейчас, создать из него
сейчас,
злодея.
Да, нет, злодея из него уже создать не удастся, потому что последние 6 лет власть, наоборот, делает из него хорошего парня. И очень трудно после 6 лет, значит, выпечки хорошего парня за пару месяцев сделать злодея опять. Вот. Поэтому я, наоборот, думаю, что, скорее всего, его опять не пустят на выборы в силу того, что он слишком популярен для слишком слабых преемников. И, скорее всего, хорошие шансы стать кандидатом есть у Олега Александровича Малышкина во второй раз. Вот, или кого-то другого из соколов, не таких популярных, как сам.
Да, но пока он по рейтингам вот, на втором месте
поэтому,
после Медведева.
Поэтому я думаю, что, да, поэтому я говорю, что у него большие шансы опять не участвовать в выборах. Поэтому я думаю, что будет расчищена площадка, реально популярных лидеров оппозиции не допустят до выборов. Вот, и постараются сделать что-нибудь типа Сергей Михайлович Миронов, значит, может быть, вот в таком духе что-то будет. То есть будет такая борьба хорошего с еще лучшим, а еще лучшего с наилучшим из всех возможных. Вот. А реальной борьбы, конечно, не будет. В целом мы все должны осознать, что в России разрушены все механизмы свободного выбора партий и кандидатов. Нет таких механизмов. Единственный механизм, который остался, это преемник. То есть никаких возможностей свободного выбора у людей уже сегодня нет.
Вот Роман Николаевич вам
по пейджеру
сообщает. Да. Вот, уважаемые господа, недавние выборы в муниципальное собрание Крылатска показали, что если выборы не в пользу партии власти, она их просто фальсифицирует в свою пользу.
Совершенно
и граждане
верно.
Ничего не могут сделать.
Совершенно верно. Буквально несколько месяцев назад был принят большой корпус поправок в избирательное законодательство, который открывает дорогу к самым разнузданным фальсификациям. Я напомню основные из них. Если кто забыл, то сейчас опять разрешено досрочное голосование, когда урна стоит несколько дней неохраняемая, вот, и в нее можно вбросить все, что угодно. Теперь избирательным комиссиям разрешено переписывать протоколы неоднократно, чего было раньше нельзя делать.
Хотя все равно переписывают.
Теперь разрешено голосование не по месту жительства, то, что активно использовалось в Донбассе, когда поезда, там, автобусы с шахтерами ездили из города в город, и люди голосовали по несколько раз. Теперь это узаконено в России. Так что учатся, да, все наиболее такие распространенные технологии фальсификации, украинские и белорусские, уже введены в российское избирательное законодательство. Я хочу напомнить, я просто был, Михаил знает, мы были в эфире с тобой после минских выборов, когда были выборы президента Беларуси, более 30% от избирателей проголосовали, в кавычках, досрочно. Причем все из них проголосовали за батьку. Вот все эти технологии уже введены в состав российского избирательного законодательства, поэтому я думаю, что будет применена многослойная такая система обеспечения нужного результата. Сначала запретят все оппозиционные партии, вот то, что мы на себе испытываем.
Я не согласен. Если сначала тех, кто вот популярен достаточно, но готов на сделку, их возьмут в Единую Россию. Например, вот как в Самаре, там мэр Лиманский, да, с ним боролась сначала, Единая Россия, не смогла побороть, и тогда ему сказали, ну ладно, иди к нам, мы тебя выберем.
Сначала скупят или заставят всех популярных фигур, те, кто не продастся, не допустят до выборов, те, кого допустят, снимут. У нас в российском законодательстве 35 оснований для снятия кандидата с выборов. Было 25, но вот недавно Единая Россия добавила еще 10 оснований, в том числе такое основание, как ненадлежащие оформленные документы. А оформлены ли они наблюдающим образом, решит, естественно, избирательная комиссия послушная. Вот. А затем, если вдруг кто-то даже прорвется и не удастся его снять, можно организовать досрочное голосование, можно организовать подделку избирательных бюллетеней и так далее и тому подобное. То есть я утверждаю со всей ответственностью, как специалист в этом вопросе, что уже сегодня существующее избирательное законодательство в России, последнее, не дает никакой возможности для честных выборов в нашей стране. Так что нет никаких сомнений, что выборы будут сфальсифицированы.
Ну, давайте еще вопрос из Петербурга. Александр, пожалуйста, кратко. Вы в эфире, пожалуйста.
Александр Василинский, Санкт-Петербург. Да, мне 38 лет. Ну что, это, кстати, очень хорошее сравнение про кремлевские башни с стенными вспышками. В самую точку попали. Вот. Что же получается, все так безнадежно или все-таки есть какой-то шанс на хоть какой-то более-менее приемлемый успех? Может быть, я понимаю, что уже неподъемное яблоко СПС местами, но я думаю, что есть другие элементы, с которыми можно объединиться. В частности, появилось, например, движение «Наша Россия». Вот. Это, может быть, попробовать потянуть Народную партию Гудкова. Не Райкова, который был невменяемый, а вот это Гудкова. И, ну, и просто списать всех остальных демократов. Понимаете, в чем дело? Будь то, например, Наталью Евдокимову, Оксану Дмитриеву, будь то Игорь Артемьев, и, внимание, Юрия Болдырева. Это, я думаю, резерв.
Пожалуйста, да, Владимир Александрович.
Не говоря уже, даже Марин Салье можно, Александр Щелканова.
Давайте бороться с пессимизмом.
Александр, я спасибо вам за звонок. Я практически всех людей, о которых вы говорили, знаю лично. Многих знаю довольно хорошо.
Особенно Райкова.
И Райкова знаю, и Гудкова знаю, и Салье знаю, и Юрия Юрьевича Болдырева. Спасибо за ваш звонок. Как раз не поймите меня так, что я полон пессимизма и отчаяния. Нет, я уверяю вас, что мы делаем и сделаем все возможное для того, чтобы сопротивление было оказано и для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха на предстоящих выборах. Я же вам, вы, если вы слушали нас с самого начала, я сказал о том, что вот мы, например, идем на октябрьские выборы региональные, как бы трудно и сложно для нас это не было. Так что мы делаем и сделаем все возможное, чтобы выполнить ваши пожелания.
Если бы народ не хотел, чтобы им руководила прокоммунистическая власть, то избирал бы демократов. Демократы не осудили в 90-е годы Компартию, это было ошибкой. Пишет вам госпожа Савельева. Не дорубил Петруха. Помните такую фразу?
Ну, демократы, во-первых, занимали разные позиции. Разные демократы занимали разные позиции. Не надо считать, что демократы – это один человек с одной извилиной в голове. Сейчас проблема демократов, что их много, и они все разные. Поэтому разные были позиции. Что касается Компартии, то я выскажу мнение, которое, может быть, вам не понравится. Нынешняя Компартия – это один из немногих противовесов той монополии на власть, которая сегодня есть.
Они вот тоже, вам Виктор Иванович и пишет, почему вы до сих пор не объединили все левые тоже силы вместе с КПРФ, да, а возглавить это движение могли бы вы с Глазьевым?
Они тоже, коммунисты, как бы очень часто идут на компромиссы с властью, очень часто. И, кстати говоря, в последнее время все чаще. Но, тем не менее, какой-то там порох, еще задор сохраняется, и хоть какой-то противовес. Но, по крайней мере, у нас в Думе ну, хоть что-то еще мы иногда пытаемся делать вместе с ними. Что касается объединения, то это, конечно, невозможно, потому что слишком велики идейные разногласия.
Да уж точно, они тут призывают как-то российскую выставку проводить в Израиле,
я не
там
хочу,
демонстрации
да, я
у
не
израильского
хочу даже
посольства.
Углубляться, на мой взгляд, достаточно очевидно, что мы бесконечно далеки с точки зрения взглядов и убеждений.
Нина Павловна из Московской области, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте. Да. Владимир Александрович, мне 80 лет, детка. Много прожила, много видела. Вам не кажется, будет у власти тот... кто сейчас владеет природными ресурсами, типа распродается землю, и они же покупают землю. А вы между собой ссоритесь в партии, развелось вас очень много, и толку нет. Зурабов что с нами делает с пенсионерами? Выписывает рецепт врач на одно название, компьютерщик другое, а в аптеке вообще их нет.
Нина Павловна, а можно вас спросить?
Пожалуйста.
Можно вас спросить, вы за президента голосовали на выборах?
Конечно.
Ну
я
вот видите, значит, вы и выбрали Зураба, ведь Зурабов назначен им. Вам не кажется, что есть противоречие?
Зурабов еще назначен Ельциным.
Нет, Зурабов назначен Путиным Владимиром Владимировичем.
Ну, Зурабов и Протек, его страховая компания.
Да. Ну, значит,
вы поезжайте...
Нина Петровна, Нина Павловна, так вы и выбрали Зурабова, раз вы голосовали за президента
Путина.
Вы
его и снимите, пожалуйста. Я за него не голосовал,
ну, нет,
только за Путина.
Понимаете, когда вы голосуете
Владимир
за Путина, вы голосуете в пакете и за Зурабова.
Мой внучек золотой будет владеть Россией тот, у кого сейчас природные ресурсы и земля.
Нина Павловна, будет владеть Россией тот, за кого вы голосуете. Раз вы проголосовали за Путина и Зурабова, собственно говоря, вы получили то, за что вы голосовали. Вот подумайте об этом, пожалуйста.
Да, но тем не менее еще один прогноз. Ненависть кремлевских кланов друг к другу превосходит их ненависть к оппозиции. В случае ухода Путина этим группам невозможно будет выдвинуть единого кандидата. Сечин и Медведев никогда не помирятся. Это Станислав Белковский. Будет ли такая драка?
Ну, я думаю, что надо все-таки твердо стоять на земле. Вот. И если мы смотрим на вещи, не придумывая, а так, как они есть, то Белковский ошибается. Все последние 6 лет вот эта группа, небольшая группа, 10-15 человек, которая захватила власть в стране, захватила собственность, захватила информацию, монополизировала все, что можно, демонстрирует невиданную сплоченность и согласованность действий. И я не вижу никаких причин, что вдруг эти люди сойдут все с ума, значит, и начнут политическую борьбу друг с другом. На мой взгляд, у них очень высокая корпоративная сплоченность. Я вижу сейчас очень целенаправленно реализующийся проект «Преемник». Если включить сегодня вечером «Вести» или «ОРТ», вы увидите до секунды равное время для Медведева и Иванова. Все это очень хорошо управляется, поэтому я не вижу никаких оснований думать, что они там разругаются.
Спасибо. Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, был в эфире «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, 20 часов по московскому времени, итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. Первая встреча Владимира Путина и Виктора Януковича в роли премьера. Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.